Лоуренс Блок. Удачный вечер бизнесмена. Вор-домушник, высокий и стройный мужчина лет 30, стал рыться в ящиках письменного стола, когда Арчер Трепсон вошел в комнату. Вошел неслышно, как кошка, словно он-то и был взломщиком. Вор настолько был поглощен изучением содержимого ящиков, что не услышал, как появился хозяин. Лишь через несколько минут он каким-то шестым чувством ощутил присутствие постороннего, как хищный зверь ощущает присутствие другого зверя у него за спиной. Сердцебиение взломщика участилось. В следующий момент оно участилось еще больше. Блестящий револьвер в руке вошедшего был направлен ему в грудь. «Черт побери!» — проворчал взломщик. «А ведь я был уверен, что дом пуст. Сначала я звонил по телефону, потом трезвонил в дверь». «Я только что вернулся», — заметил хозяин, не опуская револьвера. «Вот оно, мое счастье! И так всю неделю. Во вторник я разбил бампер на моей машине. Позавчера налетел дома на аквариум и разбил его. Все содержимое вылилось на ковер, и при этом погибла парочка африканских рыбок, таких редких, что у них до сих пор нет английского названия. Я уж не буду рассказывать вам, во сколько мне это обошлось».
«Не повезло», — согласился Трепсон.
«А вчера, разжевывая пищу, я прокусил себе губу», — продолжал взломщик. «С вами такого не случалось? Ужасно, как мне не везет. А теперь еще эта история с вами, этот неудачный вечер».
«Этот вечер может для вас кончиться куда хуже, чем история с рыбками или бампером», — заметил Трепсон.
«Если б я знал. Как вы думаете, что мне оставалось делать? Не валяться же всю неделю в постели. Я знаю одного медвежатника, специалиста по взламыванию сейфов. Так он перед каждым взломом консультировался у астролога. Если Юпитер виден правее Луны, или Марс противостоит Сатурну, или что-нибудь в этом роде, он просто отказывался от взлома. Звучит дико, но вот уже 8 лет, как он ни разу не попался. Может, вы знаете еще кого-нибудь, кого за 8 лет ни разу не сажали?»
«Меня, вообще-то, никогда не сажали в тюрьму».
«Ну, конечно, вы ведь не из блатных».
«Я коммерсант, бизнесмен».
У взломщика вдруг мелькнула идея. «Я разыщу этого астролога и буду с ним консультироваться, если, конечно, выберусь отсюда».
«Если выберетесь живым», — уточнил хозяин.
Подбородок взломщика задрожал. Черная дыра в стволе револьвера, все еще направленного в его грудь, словно бы стала шире.
«Нельзя ли попросить вас направить эту штуку куда-нибудь в другое место?» — проговорил взломщик, все более нервничая.
«Другого места, куда я мог бы стрелять, пока не видно», — возразил хозяин.
«Не собираетесь же вы застрелить меня?»
«Что?»
«Не собираетесь же вы поднимать шум?» — продолжал взломщик, постепенно успокаиваясь.
«Да в этом и нет необходимости. Я полагаю, что мы, как два цивилизованных человека, уладим это дело полюбовно. У меня есть при себе немного денег, и я с удовольствием сделаю через вас небольшой вклад на благотворительные цели, которым вы потом распорядитесь, как сочтете нужным. Я надеюсь, вам не понадобится полиция, которая любит совать свой нос в личные дела джентльменов».
Взломщик внимательно следил за выражением лица хозяина. Такое предложение неоднократно приносило успех, особенно у людей с положением, не желающих привлекать к себе излишнего внимания. Но в данном случае он почему-то не был уверен, что хозяин согласится с этим предложением.
«Во всяком случае, я надеюсь, вы не захотите меня застрелить?»
Полувопросительно добавил он.
«Почему же не захочу?»
«Фи, Кровь на ковре, такая неопрятность в хорошем доме. Ваша жена придет в ярость. Попробуйте спросить ее. И я уверен, идею застрелить меня она сочтет диким бредом.
К сожалению, я не могу спросить жену. Ее нет дома. Полагаю, что ее не будет еще около часа.
И все же вы могли бы учесть ее мнение. И потом, стрелять в меня это противозаконно, ведь я же не угрожаю вам, не говоря уже о том, что убийство ближнего аморально.
Ну, положим, все было бы законно.
Почему это?
Ведь вы взломщик, напомнил хозяин, и совершили незаконное вторжение в мое владение. Вы вломились, воспользовавшись отмычкой. Вы вторглись, святая святых, в мой дом. Я могу застрелить вас на месте и не понесу никакого наказания. Даже не придется платить штраф, как, например, за парковку автомобиля в неуказанном месте.
Конечно, вы могли бы застрелить меня при необходимой обороне.
Ладно, оставим этот разговор. Что это у вас торчит в заднем кармане?
Небольшой ломик? Фомка?
Дайте-ка сюда. Ломик оказался сделанным из массивной стали, весил больше 2 килограммов и имел удобную рукоятку.
Да, довольно опасное оружие, констатировал хозяин.
Я могу заявить, что вы грозили мне Фомкой, и я стрелял в порядке обороны. Конечно, мои показания будут противоречить вашим. Впрочем, ваших показаний вообще не будет, ибо мертвые молчат. Как вы думаете, полиция мне поверит?
Взломщик не ответил. Трепсон улыбнулся и с довольным видом сунул ломик себе в карман.
Зачем же вам нужно? Вы хотите застрелить меня?
Может... Я еще никогда никого не убивал. Может, я хочу испытать удовольствие или удовлетворить любопытство. Или, может, я охотно убивал врагов на войне, а теперь ищу подходящую возможность убить кого-нибудь. Да мало ли может быть причин.
Но...
Вообще-то, вы могли бы быть мне полезны, перебил его Трепсон. Но в таком виде я не вижу от вас никакой пользы. И не соблазняйте меня благотворительным взносом. Это наивно. Мне не нужны ваши деньги. Осмотритесь. Вы увидите, что мой дом — полная чаша. Денег у меня вполне достаточно. Если бы я был беден, вы не вломились бы ко мне. Да и какие деньги вы имеете в виду? 500 долларов?
Скажем, 500?
Мизер.
Я тоже так думаю. Впрочем, дома у меня есть еще, но боюсь, что и это вы сочтете мизерной суммой.
Конечно. Трепсон переложил револьвер в другую руку. Вам сказано, что я бизнесмен. Если бы живым вы оказались для меня полезнее, чем мертвым, я не стал бы.
Вы бизнесмен, а я вор. Перебил вдруг взломщик, и лицо его озарилось надеждой.
«Верно», — подтвердил хозяин. «Ну и что же?»
«Так я могу украсть для вас что-нибудь, скажем, картину или производственные секреты конкурентов. Я действительно мастер своего дела. Я не берусь украсть портрет Моны Лизы из Лувра, но все остальное поручите, и я покажу, на что я способен».
«Да,
автомобиль, меховое манто». Инкунабулы, ценные бумаги, компрометирующие документы.
Что еще?
Коллекцию монет или почтовых марок, полицейские донесения.
Я понимаю.
Видите ли, когда я нервничаю, то становлюсь разговорчивым.
Это я уже заметил.
Если вы назовете любые предметы, я постараюсь.
Нет, боюсь, что так мы не договоримся.
Но почему же?
Во-первых, не существует ничего, в чем я бы так уж нуждался. Можете ли вы украсть для меня сердце женщины?
Едва ли. А во-вторых, как я могу вам верить?
— Можете верить, — воскликнул взломщик. — Честное слово?
— Именно это я и имел в виду. Я должен поверить вам на слово, что ваше слово чего-то стоит, и мы попадаем в порочный круг. А как только я выпущу вас из дома, вы сможете обмануть меня. Даже сейчас, когда я держу вас под прицелом, вы почему-то уверены, что я не могу безнаказанно застрелить вас. И поэтому, как мне не жаль...
— Нет!
— Трепсон пожал плечами. — Но в самом деле, какую пользу вы можете принести мне? На что вы еще годитесь, кроме как в качестве трупа? Что вы еще умеете, кроме воровства?
— Изготовлять номерные знаки для автомашин.
— Тоже не очень-то ценный талант.
— Знаю, — кивнул взломщик. — Я часто думаю, почему наше государство не обучило меня более полезному ремеслу. На фальшивые номера почти нет спроса, а настоящие — монополия государства. Что я еще умею? Могу чистить вам ботинки, мыть вашу машину.
— Чем же вы занимаетесь, когда не воруете?
— О, тогда у меня много возможностей провести время с пользой. Ухаживаю за женщинами, кормлю своих золотых рыбок, если они не задыхаются, выброшенные из аквариума на ковер. Езжу на автомобиле, если не гну бампер. Выпиваю кружку-другую пива, делаю себе бутерброды, играю в шахматы.
Хорошо играете?
В шахматы?
Неплохо. Я спрашиваю серьезно.
Понимаю? Нет, я не просто передвигаю фигуры по правилам, если хотите знать. Мне знакомы все дебюты, и я разбираюсь в шахматной стратегии. Правда, чтобы стать мастером, мне не хватает терпения, но в городском клубе я чаще выигрываю, чем наоборот.
Вы даже играете в городском шахматном клубе?
Конечно. Не могу же я 7 дней в неделю заниматься воровством. Ни один человек не выдержит такого стресса.
Тогда вы могли бы быть мне полезны, заметил хозяин.
Вы хотите учиться играть в шахматы?
Я умею играть, а теперь я хотел бы, чтобы вы поиграли со мной в течение часа. Или пока не придет жена. Мне скучно. Читать в доме нечего, телевизор меня не прельщает, а партнера моего уровня найти нелегко.
Значит, вы сохраните мне жизнь, чтобы поиграть со мной в шахматы?
Именно так.
Тогда позвольте внести ясность. «Нет ли здесь подвоха?» — забеспокоился взломщик. «Могу ли я надеяться, что вы меня не застрелите, если я проиграю, или даже если я выиграю?»
«Шахматы — это игра, которая выше всяких трюков».
«Я тоже такого мнения», — облегченно вздохнул взломщик. «А если бы я не умел играть, вы бы меня все же не застрелили?»
«Этот вопрос вас очень занимает, не так ли?» Уклонился от прямого ответа хозяин.
Они уселись в первой комнате, напротив прихожей. Гостю достались белые. Он начал ходом королевской пешки и разыграл какой-то немыслимый вариант итальянской партии. Но на 16-м ходу Трепсон пожертвовал качество, получил сильную атаку, и вскоре белым пришлось сдаться. Черными гость разыграл незнакомый хозяину вариант сицилийской и получил преимущество. Потом он сумел создать проходную пешку, а когда она начала неудержимо двигаться в ферзи, Трепсон положил своего короля на бок, признавая поражение.
— Вы неплохо играете, — сказал Трепсон.
— Благодарю.
— Жаль только, что... Трепсон не договорил.
Партнер вопросительно взглянул на него. «Что я растрачиваю свое время, как обыкновенный преступник? Так вы хотели сказать?»
«Неважно», — поморщился Трепсон. «Оставим это».
Когда они снова расставили шахматы, послышалось вращение ключа в дверном замке. Дверь отворилась. Миссис Трепсон пересекла прихожую и вошла в комнату. Мужчины поднялись. Распространяя запах французских духов, элегантная молодая женщина приблизилась, и по ее миловидному лицу пробежала усмешка.
«Ага, ты нашел себе нового партнера! Рада за тебя!»
Трепсон сжал зубы и вытащил отобранную у взломщика фомку. Рукоятка оказалась еще удобнее, чем ему показалось. «Мелисса», — обратился он к жене, — «я не стану тратить слов на перечисление твоих измен. Ты сама знаешь, чего заслуживаешь». Ничего не понимая, она уставилась на мужа. Тот взмахнул фомкой и с силой опустил ее на голову жены. Затем ударил еще дважды и обернулся к оцепеневшему свидетелю.
«Вы ее убили», —
растерянно проговорил взломщик.
«Ничего подобного», — возразил Трепсон, вновь вынимая свой блестящий револьвер.
«Разве она не мертва?»
«Я очень надеюсь, что мертва», — ответил Трепсон. «Но это не я ее убил, а вы».
«Ничего не понимаю».
«Надеюсь, полиция поймет все как нужно», — проговорил Трепсон и выстрелил, ранив взломщика в плечо. Затем выстрелил более точно, и взломщик упал с простреленным сердцем. Трепсон тщательно протер шахматные фигуры и доску, убрал их и с трудом подавил в себе желание запеть. Он был доволен собой. Для практичного бизнесмена не может быть ничего бесполезного. Если судьба посылает тебе лимон, можно хотя бы сделать себе стаканчик лимонного сока.